Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Всем привет! Сегодня у нас в студии радио «Комсомольская правда» очень искренний актер Владимир Конкин. Мы его даже называем Володя. Не только мы, а я имею в виду многие. У нас повод очень интересный, потому что 19 августа Владимиру Алексеевичу Конкину 65 лет. Это по паспорту. А на самом деле это очень молодой, задорный, искренний человек. Мы его очень любим. Александр Гамов, Любовь Моисеева. И не только мы. И читатели.
Но расспрашивать будем мы.
Да, но расспрашивать будем мы. Вот здесь, кстати, имейте в виду, это вот юбилейный букет. А это книги. Раз, два, три, четыре, пять. Полное собрание сочинений писателя Владимира Конкина. Итак, поехали. Наши самые главные вопросы нашему юбиляру.
Владимир Алексеевич, давайте начнем банально, как говорят, от печки. Как вы стали актером? Потому что ваша семья не актерская, насколько я понимаю.
А железнодорожная?
Железнодорожная.
Вы, наверное, обратили внимание, мои дорогие, не только Сашечка и Любочка, что очень много талантливых, выдающихся людей, и я не о себе в данном случае, родилось в семье железнодорожника. Например, один из моих любимых писателей советских, Платонов, у него папа был, так сказать, машинист. Вот, мы знаем таких примеров очень много. И вот то, что твои родители посвятили свою жизнь отчасти железной дороге, вот это перемещение, вот это впечатление, которое из окошка оконного, как в песне, помните, да?
Все гляжу, колес.
И гляжу я в окошко оконное, наглядеться никак не могу. И вот эти, очевидно, впечатления так или иначе отражаются во время интимной близости влюбленных, и у них рождается мальчик или девочка весьма впечатлительной натуры. И, очевидно, я не избежал этого. Вот. Мало того, мои родители действительно любили друг друга. Папа, между прочим, играл на всех музыкальных инструментах. Он в 30-х годах руководил художественной самодеятельностью. Да, он закончил железнодорожный техникум до войны. Потом служил в железнодорожных войсках. И во время войны они строили мосты, которые, так сказать, там бомбили. И тут же они опять строили. Это была адовая совершенно работа. Но папа это делал и всегда совмещал с каким-то своим весьма умным, но улыбчивым характером. Потому что ведь война, как, впрочем, и не только война. У нас война каждый день, когда мы говорим «Великая Отечественная война», и у нас сразу символ возникает. Или мы говорим сейчас «Война с ИГИЛ». Да? Но всегда нужен Василий Теркин. Всегда в этих ситуациях нужен. И вот такие Василий Теркин. Папа, может быть, и не был Аркадием Райкиным. Но, тем не менее, человек, который мог тут же придумать куплеты, он сочинял очень хорошо стихи, он тут же, так сказать, себя аккомпанировал. Это было на злобу дня. Моментально, так сказать, через полчаса ты не знаешь, ты останешься жив или нет. Понимаете, это тоже впечатление жизни. Я ведь поздно и дитя. Я родился в 51-м году, судя по сегодняшней нашей передаче. Вот, и папе было 42 года, маме 40, когда я родился. И произошло это в связи с печальными событиями в нашей семье. Мой старший брат скончался 17-летним мальчиком. Он 10 лет из них был прикован к постели. У него был полиомиелит. Вот, война. Сами понимаете, и голодух, и прочее, и никаких медикаментов. Вот. И даже безумная искренняя любовь моих родителей к этому мальчику не могла спасти его. Ему нужны были какие-то медицинские препараты, а их не было. Вот. И поэтому, когда они поняли, им врачи просто сказали, что Любочка, моя мама, Любочка звали, папа, Алексей. Вот, тут как-то вот так очень много, да, что-то совпадает. Алексей Александрович, мой папа. Вот тут наполовину тезка и вы. Вот, и сказали, что вот эта трагедия, она, к сожалению, неминуема, потому что у него ноги отнялись, руки отнялись. Вообще. Он прекрасно учился, лежа в постели, как Островский. Знал ли я, что все это в совокупности потом, когда мне задают подобные вопросы, а вот там как Корчагин там, и так далее. Да вот, вот так вот. Поэтому я и начал с окошка оконного. И вот это позднее мое рождение, и то, что мама была прекрасная плясунья, все компании были вместе с папой, так сказать. Она прекрасно пела, папа замечательно пел и играл. Было весело, забавно, и так как я позднее дитя, мне было там 5-6 лет, а к родителям приезжали их фронтовые друзья. Вот. А это и из Грузии, и из Прибалтики, и из Украины, искать. У нас было всего две комнаты коммунальные, искать. Но это вечно у нас кто-то жил, кто-то какие-то палати, папа соорудил.
И вас ставили на табуреточку?
Меня ставили и на табуреточку, чтобы я громко стихи читал, сказать, умиляя всех взрослых. Вот. Но главное, что меня не исключали из этой взрослой компании, потому что это была встреча друзей, веселая и грустная одновременно, а не попойка. Это собирались не бражники, а достойнейшие мужчины и женщины. И им было весело от одной бутылки водки, сказать, на 15 человек, и там пару бутылок портвейна, потому что тоже ничего не купить было, там 50-й год. Но меня не отодвигали от этого стола, и многие впечатления, которые, как и в окошко оконное, они накладываются, и рано или поздно они пробуждаются. Они пробуждаются в образах, которые себе предлагают.
У вас когда это пробудилось?
Ну,
в каком возрасте?
Я имею в виду, что в последующем моя профессия, она стала окунаться в какие-то ситуации. Это не значит, что я вот, вот это было вот тогда-то, это надо вот так вот в той-то роли там
Владимир
сделать.
Алексеевич, нет. Подождите, но да. Я знаю, что вы как-то рассказывали, что начали устраивать некие представления для своих дворовых ребят.
Ну,
что это вот?
Да, ну, это были какие-то совершенно такие простенькие, наверное, ситуации, потому что у меня был порог сердца. В 5 лет я скарлатиной заболел, осложнение на сердце. Уже думали, что, может быть, и меня, как говорится, будет уже мама тут уже и Бога молила, и папа, несмотря на партийный билет. И тряслись надо мной так, что будь здоров. И я, как говорится, был фактически маминкиным сыночком, но я горжусь этим званием. Это мое первое звание было. Потому что если бы не мама и любовь отца, сказать, если бы они меня языком не вылезали, из меня бы ничего не получилось, а может быть, я тогда бы уже и Богу душу отдал. Понимаете, вот. И ребята там 5-6 лет играют в салки, там мама сидит на лавочке во дворе и наблюдает, сказать. И как только чего-то я там лишний раз куда-то там побежал, и что-то там еще чего-то, Володя!
Мама тут как
да,
тут.
И у нее закипали слезы, глаза слезами, понимаете? И я настолько любил маму свою, я обожаю ее до сих пор, потому что я благодарен судьбе, что у меня такие замечательные родители. Вот. И я не мог, вот ее, как только я глаза ее вот сейчас вот вспоминаю, у меня мороз по коже бежит, потому что это был все, это был сразу стоп, я угомонялся моментально, понимаете?
Я предлагаю сделать сейчас небольшой перерыв, вот, и вы, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не переключайтесь, Владимир Конкин остается у нас в эфире, я напоминаю, Владимир Алексеевич вместе с Комсомолкой 19 августа отмечает свое 65-летие, вместе с ним Любовь Моисеева, Александр Гамов, до встречи через несколько минут.
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. В студии Владимир Конкин, Любовь Моисеева, Александр Гамов. К нему пристают, потому что Владимир Алексеевич и писатель, и актер. А 19 августа Владимиру Алексеевичу 65 лет. И у нас масса вопросов, потому что мы вас очень любим.
Спасибо, мои дорогие. И вот ваша любовь, она дает мне право сказать, что как я трепетал от впечатлений, что же вот мои папа и мама. Да, вот как, потому что это славочка, по сути, прикованная к постели, понимаете? Вот как Господь распорядился, что именно я.
И как они это восприняли?
Я никогда не забуду. Я из Москвы приехал в Саратов. Вот, и,
надо объяснить, что это ваш братишка. Который...
Он говорил об этом.
Это,
да?
Было уже
это мой брат Славочка, покойный, да, 18-летним мальчиком он умер. Вот, мне было 2 годика, когда он скончался. И мне всегда всю жизнь, и до сих пор, мне не хватает старшего брата. Я, тем более, Алочка ушла из жизни, и поэтому
супруга.
Мне весьма непросто, да. Но суть не в этом. Вот, и, короче говоря, 6-я серия закончилась. Алочкины родители, и я был у нее, они на набережной живут в Саратове.
около Волги. А мои родители жили около цирка в Мирном переулке. Вот, и проходит какое-то, ну, там, я не знаю, 20 минут, 30 минут после окончания шестой серии, звонок в дверь, и на пороге стоит моя мамочка, вот, папочка мой стоит, вот, они входят, и мама на меня так смотрит, вот, она меня как бы рассматривала, как вот удивительная вот актриса, я ее обожаю, Антонину Максимову, которая играла мою маму в «Как закалялась сталь», как они похожи внешне, ой, потрясающе, мы с ней так любили друг друга, с актрисой Максимовой, вот, и мама ее очень привечала, вы помните балладу о солдате, где она тоже маму делала, она вечная мама, хотя своих детей, у нее был ребенок, во время войны он умер от голода, и поэтому, так сказать, у нее потом не сложилось, больше уже не было детей, но вот это вот материнское в ней было, и вот мама вошла, так сказать, папа стоит, и они обычно какие-то подвижные, там, Володенька, там, ну, а мы, тем более мы не видели сколько времени, вот, а здесь что-то каких-то ни объятий, ничего, меня уже колотят всего, думаю, что же они молчат-то, чего уж тут это, что же они мне сейчас скажут,
все пропало.
Понимаешь? И вот мамочка, сказать, я никогда не... Вот она небольшого росточка, и она так ручонки свои тянет, вот, открытые эти глазки, полные слез, тянет к моей мордашке, вот, и целует меня, говорит, спасибо, мальчик мой. И я зарыдал, у меня истерика была. Понимаете, потому что после этого можно было там все эти там награды потом, сказать, кому-то нравилось, кому-то не нравилось, но кроме Чаушеску, я со всеми перецеловался первыми секретарями ЦК всех партий коммунистических мира. Вот, да, я просто мог коллекционировать эти поцелуи. Но Чаушеску нет, он, сказать, платочком что-то вытирал ручонки все время. Очевидно, лямбли подхватил в партизанском отряде в свое время, понимаете, спиртовые какие-то платки были. Вот, и поэтому было всякое, в основном было хорошо, ну, и были, конечно, и критические взгляды, мало того, у многих в памяти была картина с Васей Лановым, который блистательно сыграл Корчагина, и мне в детстве, сказать, я боялся этой картины, она мне очень, я очень боялся, я говорю, я впечатлительный мальчишка, и когда Уалова и Наумова, они были режиссеры этого фильма, когда Вася Лановой потрясающе совершенно красивое лицо, и вот он, так сказать, внутренний монолог. Они многие монологи Корчагина убрали вовнутрь. Вот. Мы не могли этот ход использовать. Поэтому если у нас был монолог, то он должен Мащенко сказать, чтобы весь ливер из меня вылез вместе со слезами, с глазами, и он прав, тысячу раз прав. И когда Вася Лановой... я пущу себе пулю в лоб, если вот то-то, то-то, там-то, это, вот это. Это так страшно, мне прям опять мороз по коже. Потому что он очень хороший артист, и ему это удалось. Вот. Никто, к сожалению, не помнит первую экранизацию «Как закалялась сталь».
Я
помню. Комсомольская правда обязана это знать. Любонька, это 42-й год.
Я помню, я видела сказать, и тот, и
да,
другой фильм.
Это Марка Донского картина, Корчагин, Перес Петренко играл Корчагина. Я, увы, ее не видел, потому что она настолько... редка и прочее, что вот. И этот Перес Петренко, он погиб во время войны, он добровольцем пошел на фронт, тем самым не мог оставаться в тылу. Вот. Я почему говорю вот об этих двух экранизациях в совокупности своей? Наша картина ведь родилась не на ровном месте. Вот ни с того ни сё вдруг раз, и вот там что-то переснимать. Нет! Ведь никогда «Как закалялась сталь» просто так не возникало на экранах нашей страны. 42-й год, понятно, что Корчагин сражается, все. Если помните, там не было Риты Тони, не было Тони Тумановой вообще. Вот, сказать, он сражался, Рита Устинович, фрагментарно, и то, там даже руки друг другу не протянули. Он сражался с белополяками там и так далее. Вот это было основное у Марка Донского, и он темпераментно это, так сказать, показал, сделал динамичную достаточно картину. Там даже монтаж был такой, так сказать, эйзенштейновский, он был достаточно такой пунктирный и так далее. И картина, наверное, для нашего воинства тогдашнего имело колоссальное значение. Многие погибали с книгами «Как закалялась сталь», которые были прострелены, понимаете, как и там и комсомольские партийные билеты. Вторая картина – это после 20-го партийного съезда. Если помните, а мы люди с вами образованные, мы, если даже не помним силу возраста, мы обязаны это знать. И в 56-м году было принято не только развенчание культа личности Сталина, но и принято фундаментальное решение о подъеме целинных и залежных земель. Вот. Кто будет этим заниматься? И поэтому «Как закалялась сталь» возникла.
А потому вот ваша экранизация...
Да. Вот вы меня перебиваете.
Там, изюминка?
Вот, ну так вот, я же все иду же. Я, Любочка, какая вы нетерпеливая. Я слишком долго, да? Слишком долго. Ну, что же делать?
Потому что нам тут тоже...
Я вам противен уже, я знаю, не надо, не надо, не надо оправдываться, зачем, да. Так вот, и, короче говоря, наша, та картина, естественно, это вот под, как бы на подъем целинных земель, там в основном была узкоколейка, это понятно. У нас 6 серий, наша картина идеологическая. Мало того, почему у нас 3-я серия целиком была посвящена строительству Боярской узкоколейки? Тем более Мащенко, покойный, царство ему небесное, но он был, конечно, режиссерский садюга. Потому что если в сценарии написано «глубокая осень», значит, будет ноябрь. Если написано, что Корчагин, значит, сапог без подметки и калоши без подошвы, значит, так и будет зимой. И ты должен это знать. Я через несколько недель съемок я понял, что все, что написано, это еще курорт. Потому что Мащенко усугублял все это. И он был прав 1000 раз. Я не болел ни разу. Я весьма, сказать, не уж такой, сказать, Геракл там, и здоровье мое весьма подвержено. Форточку открой, меня простужает, и все. И я там с воспалением легких. Здесь ни одна холера не брала. Я босиком по снегу ходил. Я в балл, понимаете? Потому что вот это вот нервное напряжение, как на фронте. На фронте не было простудных заболеваний. Понимаешь? Там или пуля, вот тебе и вся простуда, понимаешь? Потому что вот этот внутренний нерв, он, сказать, он так держит. И вот он у меня, он его, этот нерв открыл во мне. Почему я как-то, мои педагоги, наставники в театральном учреждении, они как-то видели во мне более лирического, такого юморного, хорошего мальчика, ухоженного интеллигентика, скажем так, то, что я проявил потом в «Отцах и детях». Вот, но здесь, сказать, это было совершенно другой краской, и Мащенко просто меня заново вылепил, скажем так, мои педагоги были просто опупели. Я ли это? Потому что от меня вообще такой прыти никто не ожидал. И в этой связи я благодарен Мащенко. И поэтому у нас было принято решение после того, как картина вышла на экраны, решение это было принято еще до фильма, что нужно строить БАМ. Она необходима, эта магистраль. И поэтому на 17-м съездил КСМ
вот
в апреле месяце.
А? Вот какая перекличка.
Конечно, конечно, сказать. Это она безусловная. Она только поэтому и возникла, эта картина. Это не просто так. Вот. И на 17-м съездил КСМ на фоне плачущего политбюро и моего любимого Леонида Ильича Брежнева. Мы с ним нежно целовались в кулисах. Потом все члены политбюро тоже это сделали. Я думал, что вообще у меня теперь будет и квартира. И это ничего у меня не было, сказать. Отцеловались и все. Потому что я так растерял, что я ничего не попросил. Мне потом Герасим говорит: ну, Владимир, ну, иногда руководство надо в ухо что-то говорить. Я говорю, а все уши прошли, а я так и остался ни с чем, понимаешь? Нацеловались, называется. И, короче, на 17-м съезде в ЛКСМ я был делегатом, я, значит, речь там толкнул и так далее. Вот. И после этого уже стояли первые отряды комсомольских наших ребят в проходах Дворца съездов, и они уже вечером отправлялись на БАМ. И они были все корчагинской идеей заражены, потому что романтика, потому что созидание, сила есть. Вот когда 20 лет нынешнего нашего, есть 25, простите, пожалуйста, ни идеологии, ни смысл, ничего, так сказать, живи, плодись, так сказать, вернее, даже не плодись, а просто, так сказать, удовлетворяй свои похоти, потребности, так сказать, машины, то, сё, вот это главное. Понимаете, молодые люди сходят с ума, потому что у них очень много силы и энергии. И если эту энергию не направить в нужное русло, умными поводырями. Притом нужно еще этих поводырей и иметь и из молодых людей, потому что молодые люди весьма скептически относятся к опыту предыдущих поколений, сам по себе знаю. Я носил длинные волосы, единственный, кому ЦК Комсомол вообще разрешил это носить. Я же не эстрадный певец и так далее. Вот я и на съезде был, меня никто не постриг.
Вот на этой ноте я предлагаю сейчас снова сделать небольшую паузу. Владимир Алексеевич попьет кофе. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Владимир Конкин, Любовь Моисеева, Александр Гамов, к нему пристают и еще будут мучает приставать. Пожалуйста, мы буквально через несколько минут снова с вами встретимся в эфире.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 8 вечера по московскому времени. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Я напоминаю, Владимир Конкин, которому 19 августа исполняется 65 лет, заехал в редакцию «Комсомольской правды», потому что очень много связано с «Комсомольской правдой», с комсомолом. И я думаю, очень интересно сейчас мы какие-то такие ощущения у нас, чувства были, когда мы говорили о Павке Корчагине. Но мне бы хотелось бы, чтобы сейчас мы все-таки перешли к еще одному знаковому фильму, к знаковой роли, Владимир Алексеевич. Я вот посмотрел, Володь, да, вот ты так искоса поглядываешь на этот экран, и как-то у тебя немножечко вот так вот, то на меня, то на экран, то в сторону ведущего. Вот, почему, что связано, что в душе?
Я не знаю, насколько ты верен своей физиономистике.
Ну, ты вот так вот искоса.
Ну, потому что если вот так искоса, ну, естественно, ты кривишься, понимаешь?
Это, ну, хорошо.
Вот, а так-то личико божественное,
да,
понимаешь?
Да, да, да.
Дело в том, что место встречи изменить нельзя. Картина, которая меня... Как вам сказать, с одной стороны, она продолжение отчасти какого-то моего совсем неплохого начала дебютного, как закалялась сталь. Хотя до места встречи уже были картины «Аты, батюшки, солдаты», там госпремия Украины, Тарас Григорьевич Шевченко и прочие картины, и «Роман Соблюнов», «Марина», прочие десятки. Вот. Но, тем не менее, что же делать, если из десятков фильмов с моим участием практически показывают постоянно место встречи изменить нельзя. Даже люди молодые, казалось бы, уткнувшие носики свои исключительно в компьютерные дела, тем не менее, многие очень знают эту картину и считают ее неплохой работой. Хотя у них, конечно, уже и другое мышление, и другие ощущения, и они не знают той страны. Но, может быть, для кого-то это, скажем так, срез нашей исторической культуры, которая когда-то была. Вот. Мне об этой картине уже скучно говорить, потому что все уже переговорено тысячу раз. Я понимаю, вот, мной тысячу раз. У меня ощущение, что у меня какая-то как заученная роль, что я чего-то там разговариваю. Во-первых, я никогда ничего не заучиваю, даже из своих импровизаций, потому что мне самому себя скучно цитировать, но, тем не менее, как уйти от того, что было в картине «Место встречи изменить нельзя»? Именно это, именно так, именно так. Тут придумывай, тут не надо ничего придумывать. А так как мне приходится, это уже 36 лет, говорить в той или иной степени, поверьте, что уже может и ротик скривиться, потому что очень скучно все это, честно вам признаюсь. Вот. А как вам работалось с Высоцким? А как вы с Говорухиным? А вы что с Вайнерами? Да сказать, ну мне уже это все давно не интересно, я вам честно признаюсь, абсолютно.
Вам интересно.
Вот. Ну вот вам интересно, а я могу в Кащенко попасть после этого, потому что если еще 3-4 подобных передачи вот сегодня или завтра, то я уже буду не только ротик кривить, понимаешь, у меня и глаза вылезут от чего-нибудь. Вот. Но, тем не менее, если избавить вас от моего ерничества, оно, кстати, посвящено исключительно мне самому, потому что, действительно, никто не предполагал, что вот мне иногда задают такой глупый вопрос, а вы предполагали, что это будет шедевр? Господи, боже мой, это, наверное, только, может быть, Веласкес знал, что он там шедевр, и то вряд ли, потому что или там Модильяне, который выпил там 15 бутылок Кьянти, понимаете, что какой шедевр, ну, вытянул с шеи, и все, а потом это оказывается гениальная живопись. Да, мне нравится Модильяне, но Мане мне нравится больше. Вот, или Дега, скажем так. Я люблю балерин и лошадей, поэтому у меня такая склонность, как и у нашего великого, у французского импрессиониста. Вот. И мне с одной стороны скучно говорить об этом, а с другой стороны не избежать, потому что действительно картина не снимает с шедевром. Это была патагонная, весьма кровавая работа. Работа кровавая заключалась в том, что я не нашел, скажем так, поддержки и участия, и понимания ни у Вайнеров, ни у Высоцкого, ни у Говорухина. Я говорю это совершенно откровенно, потому что я вообще хотел из картины уходить. И если бы не появление Вити Павлова, которого я буду благодарить всю жизнь свою, пока я, так сказать, мои глазки сами не закроются, потому что Витя Павлов появился в Одессе, я уже собрал чемодан и собирался уезжать, потому что я не могу работать с такой, когда тебя не любят. Как можно работать, когда на тебя смотрят вот так вот, что-то там выпендриваются, корежатся. Высоцкому почему-то прощалось все. Он обещал Говорухину, что он вообще только в Гамлета будет играть, что он никаких кино, никаких концертов, потому что это две роли, которые каждый день надо снимать. Ничего этого не было. Он тоже стал сниматься у Швейцера в маленьких трагедиях. Он играл весь репертуар, сказать, он мотался по миру. И поэтому мы сегодня за три дня мы должны снять объем чуть ли не полсерии. Ну, куда это годится, понимаете? И оно потом исчезает. Его нет две недели, три, а мы дурака валяем. Понимаете, вот это работа, да еще вот это, вот сказать, ощущение такого какого-то небожительства, которое, к сожалению, было свойственно. А Вайнеры меня просто не любили, потому что им казалось, что такой тонкорукий, так сказать, достойный, интеллигентный русский мальчик не может быть. Понимаете, русский должен быть Ванькой. Понимаете, поэтому, так сказать, когда Высоцкий, сказать, предложил Ваню Бортника там на Шарапова. Ну, ребята, ну ведь руководство телевизионное это было с головой тогда, естественно. Это же понятно, что это невозможно ни при каких условиях.
Бортник, и вообще, сказать, артист,
я могу сказать, это он может быть 10 тысяч раз великолепным артистом, но есть вещи, которые, сказать, непозволительны просто, понимаете? Поэтому в данном случае это была определенная селекция. И я, например, знаю из уст Сергея Георгиевича Лапина, простите, пожалуйста, потому что у меня были с ним весьма хорошие отношения.
Гостелерадио
СССР, который решал все. Он знал все. У него на Пятницкой в кабинете, я никогда не забуду, у него стояло 7 телевизоров одновременно включенных. А так как это там 73-74 год, это было так необыкновенно для меня. Это же не просто в студии мониторы стоят. Это все каналы. И интервью, все у него. Он в кабинете, сказать, время от времени посматривал, знаете, это был, сказать, в общем-то, в хорошем смысле Цербер, понимаете, потому что он в узде держал, и многие, сказать, пищали тогда.
Но и зато, что он сказал?
Ну, сказать, вот, ну, и он сказал, что, Володя, ну, с тобой как-то все понятно, вот там затея эта, вот, но меня очень смущает кандидатура Высоцкого. Тут еще надо думать. Вот это была фраза им сказана.
Это во время съемок?
Нет, да никаких еще съемок. Это были только пробы. Это был 18-й съезд в ЛКСМ. Это апрель 78-го года. И вот Говорухин меня уже пригласил на пробы. Проба прошла. И начался съезд 18-й. И я встретил Лапина. И он, я, естественно, так сказать, подошел к нему и говорю: Сергей Георгиевич, вот, так сказать, меня вот сейчас вот Одесса там пробует. Я в курсе, сказал. Но он был всегда в курсе всего. Вот, его ничем не изумишь. Мало того, даже если он чего-то не знал, виду никакого, за этими очками там ничего не поймешь. Вот он был удивительный совершенно человек. Так что, извините, пожалуйста, у меня есть предположение некое, возможно, я заблуждаюсь, но моя скромность не может дальше развивать эту тему, так как, простите, пожалуйста, фильм вообще бы никогда бы не снимался, если бы не было Конкина-Шарапова. Понимаете, да? Если вы помните то время. Поэтому, когда сейчас эти вот болтовню и так далее, я мог нравиться Вайнерам там, не нравится Говорухину или нравится, так сказать, и тому же Высоцкому и так далее. Это все наплевать и забыть. Это наше закулисье, это наша кухня. Главное, получилась картина. Вот в чем, вот, если бы, может быть, не было вот этих там закулисных дел там и так далее, то, может быть, и картина-то была бы, ну, просто детектив очередной, да и все. Где Высоцкий, там, ну, Конкин, что-то и так далее. Этого было бы мало. Но то, что внутри там существовал конфликт, а ведь этот конфликт в результате, он же и в сценарии есть, и у братьев Вайнеров, когда Левченко застрелил Жеглов, когда не нужно было этого делать. Понятно, что Шарапов не отстоял бы, Левченко, то законодательство, тем более мы же знаем, что это разбой, шайка и так далее. Это понятно. И поэтому нужно было Левченко убить. Но это мы с вами понимаем, почему. Но в той ситуации стрелять в человека, который спас другого человека, тем более они фронтовики два, понимаете, это было. Поэтому Шарапов и Жилов разошлись в разные стороны. У нас был прекрасный диалог мужской, жесткий, так сказать, все. Где Шарапов высказал все, все, вот лежит труп.
Ты убил человека.
Ты убил человека. Это там пару фраз осталось. Это было, так сказать, это был диалог, который ставил точку на их взаимоотношениях. Потому что Шарапов собой покрывал вот эту жигловщину. Я не говорю о действительно талантливейшем исполнении Высоцким образа Жиглова. Я говорю о жигловщине. Потому что наступить на плащ Груздева — это гениальная была сцена, придуманная и сделана ребятами. И этот интеллигентик дергался, в шляпочке, а он вот так,
как бабочка,
он держал его, понимаете, и сказать: все, ты виноват, ты убил, и так далее. А кошелек подложить, и так, понимаете, вот то, что мы воспринимаем так иногда, сим, какой кошелек, там, да, это, сказать, ведь далеко не смешно, потому что жигловщина никуда не ушла, потому что ты, сказать, виноват, не виноват, а ты виноват, и на тебя будут давить, и так далее. Ты интеллигентный человек, допустим, тот же Груздев, и так далее. И поэтому, когда мне говорят: вот Высоцкий сыграл Жиглова, вот Жиглова побольше, я говорю: ты хочешь оказаться на стуле вместо Груздева? О чем ты говоришь? И не было бы Шарапова. И что бы с тобой было? Тебя бы расстреляли, и все.
Я предлагаю сейчас снова сделать небольшую паузу. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Владимир Конкин, Любовь Моисеева, Александр Гамов к нему пристают. И еще будут приставать. Пожалуйста, мы буквально через несколько минут снова с вами встретимся в эфире.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Владимир Конкин, актер, писатель, мыслитель. Я бы так сказал, Владимир Васильевич, не обижайся, пожалуйста, потому что мы с тобой, в общем-то, знакомы, и я читал некоторые твои книги. Вот. И в связи с юбилеем 19 августа Владимиру Конкину 65 лет. В связи с юбилеем мы пристаем с разными всякими вопросами. Может быть, мы действительно не вовремя сделали паузу. И давайте все-таки вернемся к этому фильму, к этой роли. А я так понял, что роль Шарапова, она рубежная, и она необычная не только для зрителей, ну и для самого актера, да, я так понял.
Ну, во всяком случае, вот у меня вот какое интересное рассуждение или вопрос я бы хотел задать. Всегда у актера отношение к идеальному герою, а ведь Шарапов идеальный герой, правда? Я не ошибаюсь, он
это
идеальный
положительный герой.
Это
положительный герой, то, чего лишен наш
он
экран сегодня
25 лет. Он не просто положительный, он идеальный герой.
Ну и вы знаете вообще, сказать, открываю секрет. Вот когда я учился в театральном училище, ухаживал за своей супругой и еще занимался в университете на историческом факультете, сказать, я все успевал, все абсолютно. И все последние рок-пластинки, сказать, из Англии, из Америки были у меня и прочее, прочее. Я все успевал делать. И у меня была кличка «Идеал». Вот у меня была в молодежной среде кличка в Саратове «Идеал». «Идеал» – это значит Конкин. Потому что все успевает и как-то так с отличием все как-то заканчивает, понимаете? Вот. И поэтому идеалы нам необходимы. Извините, пожалуйста, что такое вообще по большому счету реализм? Я исключаю слово «социалистический» в данном случае по одной простой причине. Потому что реалистический театр как таковой – это свойство русского национального театра. Если мы взращены воистину на Грибоедове, Гоголе, Пушкине, Островском и же с ними гениальными драматургами и нашими беллетристами, то тот реализм, который заложен в их произведениях, он, как ни парадоксально это звучит, он, сказать, и в грязи, в ничтожестве они видели человека. Что такое преступление и наказание? Само преступление – три странички. Когда он, сказать, несчастный вроде Раскольников кокнул старушку, а тут еще и пришла, так сказать, ее сестра, и ее пришлось кокнуть. Но... Две секунды. Угу. Три странички, а 600 страниц – это размышлений, творя, или, да, право имею и так далее. Понимаете? И вот кто, у кого повернется язык назвать Сонечку Мармеладову, извините, как сейчас говорят, там, путана, там, и падшая женщина, какая? С такой светлой душой, которая спасала, она отдала себя, потому что папа пьяненький попал под лошадь, погиб, сказать, мама, сказать, совершенно своеобразной с нервной системой, брат и сестра, куда же? Кушать нечего, и пошла девочка на Невскую панель, и никакое ощущение, что это грязная, противная тварь, понимаете, это не кокотка. И вот это поиск нравственности, значит, один убийца, другая, значит, это пошли, да? И сколько чистоты, ведь на Голгофу-то вместе пошли, понимаете? И вся наша литература, вся наша драматургия, и теперь я вспоминаю слово социалистического реализма после 1917 года, такожде пытались находить в человеке достойное. Это не значит, что он должен быть вот плакат, вот он только чистый и так далее. Стремиться к этому надо. Есть вещи недостижимые. Но если то, что происходит сегодня 25 лет, вы назовите мне хоть одну картину, в которой есть положительный герой, хоть один, назовите мне этот фильм. Их нет. И поэтому мне показывают помойку, разврат, растление, мерзость, гадость. Мы не будем лучше, если эту помойку, так сказать, изощренную бездарными режиссеришками, все время показывать и втыкать в уши, в глаза, в нос, в рот. На чем пример это строить?
Но вот как раз, Владимир Алексеевич, вот как раз Жеглов, как раз из такой категории положительных героев, у которого есть какие-то отрицательные качества. Ну, так говорим, ближе к схематичности. А вот Шарапов, он абсолютно идеальный герой, в нем нет вообще никаких изъянов. Но при этом, понимаете, как актерски, для зрителя часто герой с какими-то изъянами, он более симпатичен, более привлекателен. А идеальный герой для зрителя всегда кажется не совсем привлекательным. А вот сделать такого героя идеального, очень привлекательным и любимым для зрителя, вот это вот интересный феномен. Я понимаю, что это какая-то актерская глубина, это актерский талант. А что-то еще есть за этим или нет?
Да вы все уже сказали. Очевидно, я малопривлекательный персонаж. Вот. Но в данном случае я с вами не соглашусь.
Нет, она наоборот сказала, что вот. Как ну, можно это, создать...
Нет, значит, ну, я не знаю, на основе чего это, вот, сказать, на основе это чего. Это данность, понимаете? В конце концов, это индивидуальность. Нельзя сделать второго Высоцкого. Вот как бы Джигурда там не хрипел бы,
нет,
не сипел бы.
Нет, я не о Высоцком говорю,
понимаете?
Об образе.
Я говорю и об образе в частности, понимаете? Потому что вообще искать в человеке положительное начало, для меня это всегда интересно. И я уже говорил эту фразу Шмаги, что полюбите нас черненькими, светленькими нас всякие полюбят. Светленький – это значит положительный как бы герой. Но с другой стороны, понимаете, я еще раз повторю, что искусство не имеет права колупаться только в навозе человеческом. Понимаете? Что такое сцена? Это возвышение. Это не подиум, где задницами вихляют. Это сцена, это как амвон. Только светские, сказать, амвон, а не духовный. В данном случае мы стремимся к тому, чтобы совместить. Это очень тяжело делать. Но это не ристалище. Сцена – это не ристалище. Поэтому в данном случае необходимы эти герои. Пускай кто-то их не услышит, не увидит, кто-то будет иронически улыбаться, усмехаться. Это не важно. Я знаю, что хотя бы одному человеку из тысячи наверняка такой герой нужен. Он ему поддержка. У него нет ног, у него нет рук. Хорошо, это физические изъяны, которые, естественно, когда до последней клеточки в организме Корчагин, сказать, и книгу писал, и прочее, как это было тяжело и физически больно и страшно. Мне Раиса Порфирьевна Островская рассказывала, как это было. И такие иногда подробности, что, которые я никогда даже и не озвучу, не опубликую, потому что в них столько страшной жизни, понимаете? И как она себя порой вела там по отношению к ним, потому что у нее тоже силы были не безграничны. Вот, и я это все прекрасно понимаю. Но вот этот подвиг духа человеческого, вот он необходим. Не смердение его, потому что сейчас я включу любой канал, и от экрана несет вот этими помоями. Я не могу это смотреть. Почему мне не нужен компьютер? Он мне абсолютно не нужен. Я в нем никакой нужды не испытываю. Кто-то, кто скажет, вот ты сейчас едешь в метро. Я езжу в метро совершенно спокойно, да. Вот машина у меня там для леса на даче. Вот. И все вот чего-то там, все вот это вот, все вот эта лапша висит, и что-то все это. Сидят вдвоем, сказать, молодые люди. Я бы уже, может быть, стихи бы этой девочки прочитал наизусть. Я бы уже, может быть, что-то там, сказать, вздохнул бы как-то ей в ушко, чтобы она поняла, что, ну, пора уже, в общем, соглашаться на что-то кардинальное, необходимое каждому молодому, да и не только молодому человеку. А и что-то друг как макаки, друг другу что-то показывает, осталось еще почесаться, понимаете, банан съесть, шелуху бросить, попасть в рот еще кому-то. Понимаете, вот это неумение контакта, русского языка не знают, это даже не сленг, это сегодняшний несчастный русский язык, это только название, потому что Конкин умеет им пользоваться. Потому что я вне вот этой навозной кучи, в которой нужно где-то там зерно искать. Я лучше, сказать, в другом месте его поищу. Я открою лишний раз Достоевского, Гоголя, или в конце концов сяду и сам, сказать, начинаю писать. Я пишу всю свою жизнь. Это не просто какая-то блажь, вот его не снимают. Во-первых, я не хочу в этом дерьме принимать участие, это раз. А во-вторых, сказать, извините, у меня было 11 театров. Я не нашел своей судьбы ни в одном. Потому что, сказать, понимаете, я, очевидно, раздражаю очень многих людей, которые со мной начинают работать, во всяком случае, по молодости, и не только, сказать, потому что у меня все есть. Понимаете, мало того, я еще и взаймы давал, дурак. Понимаете, потому что
почему
это...
Почему дурак?
Потому
денежек?
Что...
Денежек?
Ну, естественно, денежек. А что ж тут еще давать-то? Ну, вот, и поэтому, ну, меня родители хорошо приучили, говорят, Володя, если решил дать займы, никогда не проси назад. Расстанься сразу же с этими деньгами. Или не давай, или расстанься сразу. Понимаете, это хорошая школа. И поэтому я никогда не просил, чтобы
Владимир
мне там вернули.
Владимир Конкин, я напоминаю, у нас в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо огромное. Ну, просто оставайся всегда таким.
Спасибо.
Мы тебя любим таким, комсомол тебя любит именно таким.
Спасибо, Сашенька, спасибо, Любочка. Мне кажется, что мы сегодня в нашем диалоге, мне кажется, достигли главного. Понимаете, я не сушеная мумия, я еще живой человек. И мне свойственны какие-то возможные заблуждения, но я все время перевоспитываюсь, я становлюсь все лучше и лучше. Я все время хочу соответствовать той кличке, данной мне молодости. Идеал. Я люблю вас всех, кто вытерпел нашу передачу с таким сумасшедшим героем, которому, оказывается, кто-то сказал, что будет 65 лет. Что за глупость?
Павка Корчагин.
Нет, 65 это
Владимир,
точно нет. Не про вас.
Шарапов.
Спасибо
вот. И еще 47 героев. Обо всем об этом...
Да, всего 49.
Да, обо всем об этом Владимира Алексеевича расспрашивали. Любовь Моисеева, Александр Гамов. Всем пока, счастливо, до свидания.
До свидания.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.